не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Сразу же говорю, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Верю, не верю, в прямом эфире, как всегда, по понедельникам 11 часов утра. Для кого-то это уже белый день, не знаю, для меня это все еще утро пока еще. И мы начинаем нашу трансляцию. Вы спрашиваете, я отвечаю. Соответственно, вы спрашиваете меня, как христианина, как пастора Пастерсанской реформатской церкви, абсолютно любые темы, а я стараюсь вам на них отвечать на эти вопросы в силу своего, опять же, разумения, опыта жизненного, ну и всего остального. Всех приветствую в Одноклассниках и ВКонтакте, и в Ютубе, и Бегалайф, и Друг вокруг, и в других социальных сетях, где мы делаем трансляцию. Всех вас я рад видеть, особенно тех людей, которые с нами регулярно и постоянно присутствуют в эфире. Но особенно я рад, уж извините, я предвзят, особенно я рад тем людям, которые у нас на трансляции еще вообще ни разу не были от слова совсем, потому что от них обычно приходят самые интересные вопросики, самые каверзные вопросики, на которые мне бывает иногда очень трудно, очень трудно отвечать. Я изворачиваюсь, как уши на сковороде, пытаюсь что-нибудь придумать в процессе ответа. А почему? Потому что наш эфир, как я вам говорил много раз, он построен на одной простой концепции. Я не готовлюсь к этому эфиру заранее, я не читаю ваши вопросы заранее. И все эти вопросы, которые я получаю, я их читаю вот буквально, читаю буквально, как они есть. И, соответственно, ну, в силу, опять же, ограниченности и моего там интеллекта, и моих знаний, моего опыта, естественно, моего разума, я не могу знать ответы на все вопросы, но на некоторые вопросы, прямо от волнения закашлялся, на некоторые вопросы я стараюсь формировать ответы прямо в процессе, вот-вот я думаю и пытаюсь, что, а как бы я ответил действительно на этот вопрос? На некоторые вопросы я ответить не могу. И, кстати говоря, в прошлом эфире я забыл, не забыл в смысле, а хотел ответить на один вопрос и не смог или не успел. Обещал его ответить на него в следующий раз. И я забыл, что это был за вопрос такой. Друзья, если вы вот сейчас прям смотрите, кто его задавал, напишите, пожалуйста. Я через всех записях смотрю и не могу понять, на какой же вопрос я не ответил. Хотя вроде я сделал копипаст всех вопросов, ну, их записывал, вернее, в процессе, да, что мне задавали, чтобы помнить. Но что-то я пока не могу ответить. Сейчас я замещу этот эфир в своих социальных сетях. Как только я это сделаю, сразу же начну ваши вопросики читать везде, где вы их оставляете, в социальных сетях, в комментариях, друзья мои. Кто стесняется в комментариях вопросы писать, пишите их, пожалуйста, мне в личных сообщениях, либо мне на почту, она есть, yurtov@gmail.com, yurtov@gmail.com, пишите, у меня это все открыто. И чаще всего, кстати, вопросы приходят именно оттуда, именно из тех самых мест, где люди могут не публично вопросы позадавать. «Что за реформатская церковь?» – пишет человек. Это хороший вопрос, учитывая особенно, что завтра будет День Реформации, праздник такой узкохристианский, он даже не общехристианский, но узкохристианский, широко известный в узких кругах праздник. Реформатская церковь, как бы вам это объяснить в двух словах, чтобы это было просто, понятно и не занимало долго времени. В какой-то момент своего развития церковь, некоторые представители церкви поняли, что они... Не они, в смысле, а церковь немножко накопила заблуждений. Это знаете, как вы, если вы когда-нибудь занимались, если вы примерно такого же возраста, как я, то у вас был наверняка кружок труда. Не кружок, а урок труда в школе. Соответственно, у вас была столярная и слесарная мастерская, да, мастерские. Вот у меня в школе была, несмотря на то, что школа была такая так себе школа, она сейчас стала гораздо лучше, но у нас были и столярные, и слесарные мастерские. И вот когда вы... Или, допустим, вы дома рукодельничали, или на даче с дедушкой там что-то пилили. Вот вам нужно отпилить 10 досок. Вот это у меня очечник. 10 досок одинакового размера, да? Смотрите, да? Вот такого примерно. Есть два варианта, как поступать. Вы каждый раз... Ну, чтобы это сделать еще быстро и эффективно, друзья мои, да? Обычно люди, когда им не нужна особая точность, поступают следующим образом, чтобы, опять же, это было быстро и эффективно. Вы отрезаете одну доску нужного вам размера, потом прикладываете ее, если это длинная доска, да, прикладываете ее к следующей части, там, вымеряете и пилите вот прям по ней, да, и так дальше. Но вы можете делать следующим образом. Вы можете себе брать эталон, предположим, эталон, то есть первую доску, и ей все отмерять. Тогда все следующие доски будут отпилены примерно одинаково. Либо вы можете каждый раз, отпилив по этому эталону, отбрасывая его, брать следующую доску, которую вы уже отпилили, и уже ее прикладывать, да, и отпилят по ней. Таким образом, у вас будет каждый раз накапливаться некая погрешность в длине, и она будет с каждым разом все больше и больше увеличиваться. Ну, и третий вариант, самый оптимальный, но самый медленный, это каждый раз вы отмеряете линеечкой там, или чем-то еще, или на станке пилите, да, это будет максимальная точность. Так вот, церковь накопила, она отбрасывала, да, она накопила таких погрешностей и в своей практике, и в своем богословии. И некоторые люди, среди них самые известные, это Ян Гус, Мартин Лютер, особенно Мартин Лютер и Жан Кальвин, еще более известный человек, ну, в принципе, еще более сильнее повлиявший, скажем так, на церковь и на общественное устройство, они задумались о том, что нужно сделать реформацию. Реформация – это буквально, если перевести, это возврат к истокам. Да? Буквально вчера у нас тоже в церкви был праздник, посвященный, ну или проповедь, посвященная реформации, и мы об этом говорили, вспоминали еще раз. Это возврат к истокам. То есть они решили, что необходимо людям, необходимо церкви переосмыслить, перепродумать свое богословие и практику своей жизни и вернуться именно к тем истокам, которые ценила, проповедовала, исповедовала, претворяла в жизнь первая церковь и Иисус Христос, естественно, как глава церкви в первую очередь. И вот они начали пытаться делать какие-то реформы. И в результате этого, к сожалению, опять же, из-за того, что люди все грифовные, почему я посмеялся, потому что когда мы с Игорем Поповым идем по четвергам в эфир, и есть разговор, каждый раз ожидает от меня, что я это слово произнесу, грех, да, что мы все греховны. Так вот, из-за того, что люди греховны, горды, своенравные, честолюбивые, тщеславные, к сожалению, это все привело к конфликту, и церковь, скажем так, католическая в данном случае, она изгнала из себя вот этих всех протестантов-реформатов. Слово «протестант», опять же, я уже говорил в эфире, не от слова «протест», а от латинского слова «протестацио», что значит «заявление», да, заявление такое, публичное заявление о своих взглядах, скажем так, да, вот так можно это перевести. И, в общем-то, появилась отдельная деноминация протестантская, да, протестантство. И оно тоже, в свою очередь, пошло немножко разными путями. Опять же, это не означает, что одно из них правее, другое хуже, хотя кто-то так считает, просто есть некие там, скажем, акценты расставлены несколько иначе на некоторые вещи, и есть разные мнения по некоторым ключевым вопросам. Есть протестантская церковь, исторически это лютеранская церковь, есть реформатская деноминация, которая представлена континентальной реформацией, в основном нидерландской, голландской и английской реформацией, это пресвитериане, да. Вот, в общем-то, а наша церковь, она Хоть мы и читаем в своей церкви вот сейчас прямо на литургии каждое воскресенье, ох, я уже начинаю грузить, да, Вестминстерское исповедание веры, это пресвитерианский, мы читаем катехизис Вестминстерский, который является частью именно Вестминстерского исповедания веры, Вестминстерских стандартов английской реформации, но, тем не менее, мы себя относим к континентальной реформации, и разница заключается в различных способах, скажем так, управления церковью и в некотором отличном взгляде на саму церковь. Но в целом, короче, мы являемся классическими историческими протестантами. Я очень сильно загрузил, друзья, я совершенно точно это понимаю, потому что это вопрос такой очень сложный, и довольно непросто объяснить, что это такой человек, который, ну, скажем так, не в теме, далек от истории церкви. И это неплохо. Ну, в смысле, это неплохо, потому что никто не обязан знать историю церкви, хорошо или плохо, никто не обязан разбираться вообще во всех разных вопросах. Ну, короче, мы христиане-то в первую очередь, мы исторические христиане, мы наследники исторической реформации, исторического протестантизма,
И мы подчеркиваем свою принадлежность к конкретной деноминации христианской, да, что мы реформаты, мы реформатское христианство, что влечет за собой определенные особенности отношения к церкви, к обществу, к человеку, к месту человека в обществе, к государству, к отношениям церкви и государства и так далее, и так далее. Да? Потому что у всех деноминаций такие отношения разные. Пул Анума, куча лайков прислала. Спасибо вам большое. Я из-за камеры не все комментарии вижу, которые у меня на телефоне. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Кстати, лайки — это очень хорошо. Лайки, комментарии, репосты — это очень хорошо. Это не только приятно мне самому, но это делает еще и наш эфир более интересным, потому что его начинают смотреть люди совершенно, скажем так, посторонние. Из-за ваших лайков, из-за ваших комментариев и репостов нас начинают смотреть совершенно посторонние люди, скажем так. И они, некоторые из них задают вопросики всякие интересные, на которые мне безумно интересно отвечать, хотя бывает иногда я прямо с трепетом и прямо начинаю от волнения переживать, потому что не на все вопросы я в действительности могу ответить. Так, я сейчас посмотрю, какие комментарии еще есть, чтобы почитать следующие ваши вопросы, и, может быть, среди них будет тот, на который я не смогу ответить, или, наоборот, смогу так, как это вас... так, чтобы это вас удовлетворило. Но я предпочитаю, правда, вопросы такие наиболее сложные, на которые мне прям сложно отвечать, потому что... А вот, пожалуйста, вам вопросик интересный. Я неверующий, но иногда смотрю ваши передачи. Вот скажите, пожалуйста, у меня, тем не менее, есть много верующих друзей, и с одним из них произошла недавно неприятная история. Он развелся со своей женой, будучи членом какой-то протестантской церкви, я не помню ее название, и его отлучили. И вот он так расстроился, что спрашивает, почему за развод отлучают от церкви, а, например, за кражу булочки или переход дороги на красный цвет – нет. Это очень крутой вопрос, и особенно он крутой тем, что его задал человек, который, как бы, как он пишет, по крайней мере, не в церкви, то есть он не в теме. Это классный вопрос. Я бы на него ответил так. Ну, мне кажется, что я прав в своем отношении. Мне кажется, подчеркиваю, да? Сейчас не буду отвечать за все церкви, за все деноминации. Отвечу, как я смотрю на эти вещи, читаю, изучаю Библию. А с недавних пор я каждый эфир держу рядом с собой. Раньше я это не делал, забывал. Вот у меня есть Библия, да? Вот это наша основная книга. Вот, собственно, чем отличается протестантство от католицизма или православия? Это в том, что католики, православные, некоторые другие деноминации, они используют, ну, особенно, ну, да все, впрочем, да, что у них есть понятие предания. Оно, впрочем, у нас тоже есть, но мы его иначе воспринимаем. То есть для, допустим, православных учение отцов церкви, учение святых отцов, оно фактически является в некоторой степени равным учению Библии. Да? А мы считаем, что единственным источником богословства, то есть единственным источником для нашего богопонимания, миропонимания и человекопонимания является только Библия, вот только исключительно вот эта книга. Так вот, в этой книге также описано, что такое грех и как к нему относиться. Несмотря на то, что согласно Священному Писанию, мы знаем то, что Бог к любому греху относится одинаково плохо, и Он ему одинаково противен, любой грех. Тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, и в Библии ясно об этом написано, да, что, например, там, последствия от убийства человека или от изнасилования человека или от, не знаю, там еще чего-нибудь, они не те же самые, чем последствия от кражи скрепки с места работы, да, и там пачки бумаги для того, чтобы там печатать документы, да. То есть вы можете там скоммуниздить, утащить пачку бумаги с работы или даже несколько листов бумаги или что-то еще, и это грех, и он также противен Богу, как любой другой грех, но последствия от этого греха минимальны, да, а последствия от убийства человека, от изнасилования человека совершенно другие. Это понятно, да? Убивают человека, мы убиваем целую вселенную, как в одной песне пел один российский музыкант, «Ты моя вселенная», да, по отношению к женщине. Так вот, последствия-то разные. И поэтому отношения совершенно разные, да. Бог не относится одинаково ко всем грехам. Все грехи одинаково противны, но, тем не менее, поскольку последствия у них разные, то и отношения к ним разные. Это первый момент. Второй момент, который очень важный. Господь, когда создавал мир, опять же, я говорю с религиозной точки зрения, я религиозный человек, поэтому я с религиозной точки зрения это говорю. Господь, когда создавал мир, Он, создав мир, создал и семью тоже. То есть, если мы говорим о процессе творения и о завершении процесса творения, то есть у процесса творения были разные этапы, скажем так, да? Бог создал там вселенную, планеты, звездочки, живность всякую на этой планете, создал человека, а потом дал ему помощницу, женщину, да? И вот после всего этого процесс творения, после создания семьи, да, и после... ладно, я про это говорить не буду. После создания семьи Бог сказал «хорошо весьма», смотря на весь окружающий мир, созданный им, да, и сказал «все, хорошо весьма», то есть точка, да. Бог создал семью как часть творения. Это не просто какой-то институт, который там... И не просто какой-то там прихоть или желание самого человека. Нет, семья – это то, что постановил сам Бог, как часть того творения, которое Он создал. Поэтому, и опять же, там была поставлена точка, и дальше все начались всякие истории, хорошие и нехорошие в процессе жизнедеятельности человека. Вот именно по этим причинам Бог относится к семье как к особенному феномену, скажем так, творения. И именно поэтому нарушение семейных уз влечет за собой более серьезные последствия, более серьезные наказания. Более того, отношения между мужчиной и женщиной, Библия часто это нам показывает, это как аналогия отношения между Христом, Иисусом Христом, и церковью, то есть сообществом верующих людей. Это еще одна причина, почему, когда люди разводятся, то последствия дисциплинарные, скажем так, внутри церкви, по отношению к этому греху, они более серьезные, чем по отношению там, к краже скрепочки из офиса там, или чего-нибудь еще. Вот и все. У некоторых людей возникает вопрос, вот уже пишут, а почему вообще церковь вмешивается в семейные отношения двух людей? Так вот именно поэтому и вмешивается, что семейные отношения двух людей – это не просто отношения соседей и не просто отношения, там, не знаю, там, друзей или кого-либо еще. Отношения семейные – они имеют непосредственное отношение, такая немножко, простите меня за такую, да, тавтологию небольшую, отношения внутри семьи, они имеют непосредственное и очень важное отношение к божественным установлениям, прописанным в Священном Писании. Вот и все. Поэтому церковь, я считаю, имеет право вмешиваться в семейные отношения, и если верующий человек, член церкви, он... скажем так, действительно, это, опять же, мое мнение, ну, не только мое, но и реформатской, протестантской деноминации. Если верующий человек действительно правильно читает Библию, на наш взгляд, скажем так, да, опять же, я делаю оговорочки, потому что меня слушают не только неверующие, но и верующие различных деноминаций, то он и сам не будет против того, что церковь вмешивается в его семейные отношения. И более того, он будет периодически даже просить церковь, пасторов, вмешиваться в его семейные отношения. И на протяжении всей церковной истории это было вполне, вполне нормально. И только лишь там, начиная века с 19, с конца 19 века, с появлением различных других деноминаций, сект и секточек, появились люди, особенно, скажем так, независимые, да, которые там прям вообще считали, что их личные отношения с Богом – это их личные отношения с Богом. И, соответственно, церковь не имеет права вмешиваться в их семью. Но это, на мой взгляд, опять же, это не просто, на мой взгляд, это прямо противоречит Священному Писанию. Церковь имеет право вмешиваться в семейные отношения, конечно. Имеет право... Но, опять же, имеет право вмешиваться, это не значит, что она должна там свечку держать, да, рядом с постелью. Нет, конечно, не в этом смысле. А в том, что есть некие... если ты добровольно входишь в церковное сообщество, тебя никто не заставляет быть частью церкви, то ты добровольно принимаешь некие правила, порядки и все остальное, связанное с церковью. Если ты венчаешься в церкви, да, если ты свой брак представляешь церкви, да, и церковь его благословляет, соответственно, ну, это очевидно даже, это же очевидно, что, ну, опять же, из Священного Писания, что церковь берет на себя в том числе некую ответственность за ваши семейные отношения. И более того, у нас, например, даже при крещении детей в нашей деноминации, реформатской, пресвитерианской, то когда церковь, вот оговорочка важная, да, церковь крестит детей, то там есть такая формула, когда пастор церкви, который непосредственно производит таинство крещения, он спрашивает сначала у церкви, а готовы ли вы принять ответственность за христианское воспитание там, и, ну да, и поддержку этого ребенка. И церковь отвечает, если она готова, конечно, да. Потом там спрашивают у родителей, а вы там готовы воспитывать или у одного из родителей, потому что мы крестим детей и в том случае, когда оба родителя верующие, и в том случае, когда один из родителей верующий, а второй не против крещения этого ребенка. Потом пастор спрашивает у родителей, соответственно, или у одного из них, а вы готовы нести ответственность за христианское воспитание вашего ребенка? И, соответственно, да, и только после этого ребенок крестится. Да? Вот на таком уровне мы... Это вещь неудивительная. Допустим, в православной церкви, я в католической, если честно, не помню, но я тоже там есть такая тема. Ну, по-моему, есть, да. Есть там понятие крестное. Если это понятие не понимать извращенно, а понимать так, как оно изначально было, то крестный – это человек, который должен непосредственное участие принимать в духовном воспитании этого ребенка, а в том случае, если родители умрут, то он должен взять на себя ответственность за его финансирование, поддержку и прочее, прочее, прочее. И вот, пожалуйста, церковь в лице крестных вмешивается в дела семейные. Вот вам и другой пример, который... Опять же, но это неплохо и, скорее всего, зависит от того, правильно ли вы понимаете, что такое церковь, и принимаете ли вы правила церкви, понимаете ли вы правила игры. И самое интересное, что не очень понятно, почему вы, например, понимаете... Вот вы приходите на работу устраивать в какую-то компанию, и вы принимаете правила игры данной компании. Там есть регламент рабочих часов, там, с 9, предположим, там, до 6, там, не знаю, да, неважно. Там есть внутренний распорядок какой-то, там есть правила оформления документов, отчетности и прочее, прочее, прочее. И вы как бы не жужжите, принимаете эти правила, да, потому что вот вам за это платят зарплату. А вопрос церковных правил касается более глобальных вещей. Если, по крайней мере, эти правила соотносятся и соответствуют Священному Писанию Библии, более глобальных вещей. Но почему-то у многих людей возникает сразу протест и несогласие с тем, что есть какие-то правила, которые они должны соблюдать. Да, конечно, Бог создал этот мир не миром хаоса, а миром порядка определенного. Этот порядок прописан в Священном Писании, более-менее ясно для нас. Церковь – это Божье установление, это некий институт, который основан Богом, хотя он и состоит из грешных людей. И в этом институте есть определенные правила, определенные порядки, которые, конечно, надо соблюдать. Ну, иначе будет, опять же, хаос, что совершенно не соответствует Божьим, скажем так, пожеланиям. Окей, хорошо, я сейчас попробую найти вопрос еще раз, который... Правда ли, что многие университеты... Это я сейчас читаю другой совершенно вопрос. Правда ли, что многие учебные заведения и особенно мировые университеты на Западе были основаны христианскими организациями? О, это очень крутой вопрос. Конечно, да. Если взять список там топ-20 университетов мира, ну, на Западе, естественно, я сейчас не беру там какую-нибудь Японию, там, предположим, Гонконг, Сингапур, что-нибудь еще подобное. Если мы берем именно Европу и Северную Америку, то большинство университетов были основаны, подавляющее большинство, были изначально не просто основаны христианскими организациями, это, в принципе, изначально были семинарии, духовные семинарии, которые разрастались, у них появлялись новые какие-то факультеты, да, и это в итоге превращалось в университет. Да, это правда. Это правда, да. И более того, несмотря на то, что такое мнение есть, скажем так, в обществе, среди людей, незнакомых с фактами, церковь практически никогда не мешала ученым заниматься ученой деятельностью. И все вот эти истории про Галилея, там, про Джордана Бруно, там, про кого-то там еще, это все, ну, как сейчас принято говорить, фейки. То есть общеизвестные истории об этих людях, они являются ложными. Причем даже те истории, которые описаны в учебниках истории, по крайней мере, в моем учебнике истории школьном, были описаны совершеннейшая чушь и фейки относительно истории этих людей, как, впрочем, и об месте Жана Кальвина в жизни Женеве, что учебники у меня, что учебники у моего сына по истории, что учебники МГУ по истории, что самое интересное, Московского государственного университета, написана полная чушь и полная ерунда, не соответствующая действительности, но переходящая, тем не менее, из поколения в поколение людей, которые пишут эти учебники. Настоящие исторические факты, они не соответствуют тому, что написано там. Вот. Так вот, церковь часто спонсировала ученых. Конкретные кардиналы католической церкви содержали, оплачивали работу многих ученых. Многие ученые были средневековья, эпохи Возрождения. Они, в принципе, были церковными служителями, монахами часто очень. Потому что не у всех, в принципе, у людей была возможность заниматься научными исследованиями, а у монахов для этого было, ну, почти все. Время и финансы, и все остальное. Так вот, церковь, конечно, церковь до сих пор, по крайней мере, западная церковь, опять же, к сожалению, я не знаю ни одного научного гранта, который основала там православная церковь, предположим, русская, да, но я, тем не менее, знаю, что католическая церковь, она прямо очень много грантов научных основала, поддерживает ученых до сих пор. Есть ученые, католические священники, которые работают, скажите мне, тут Андронный коллайдер, да, вот прям там работают. Ватиканская библиотека, которая содержит не только религиозную литературу, но и научную, это одна из самых крупнейших и емких, да, по содержанию книг, библиотек планеты вообще всей. И т.д. и т.п. То есть если мы действительно... Я вам рекомендую Шафа почитать. Шафа «История христианства» — это такой восьмитомник, достаточно толстое такое издание, из восьми томов состоящее. Там очень хорошо описана церковная история. Написана она именно с научной точки зрения, без всяких вот этих пропагандистских всяких моментов. Поэтому, если вы действительно, опять же, хотите про церковную историю узнать, то или найдите канал, это уже реклама сейчас будет, Алексея Синичкина на Ютубе. Это мой товарищ, брат мой во Христе. Раньше мы были с ним в одной церкви. Это один из лучших историков христианства, по крайней мере, евангельского христианства России в мире, подчеркиваю, в мире. И у него есть на его YouTube-канале есть ролик отдельный, специальный, где он описывает книги по истории христианства, какие можно почитать. В том числе Шафа он там упоминает, но он и более тоненькие книжки упоминает, которые можно осилить за пару недель. Юрий, наш постоянный зритель, да, и Ольге тоже огромный привет. Юрий пишет, говорит, что все люди греховные, а как же святые апостолы? Публичное заявление взглядов, но ведь не совпадающие с христианским. Вы что имеете в виду? Давайте про последнее вы уточните, пожалуйста, да, что это значит публичное заявление взглядов, но ведь не совпадающих с христианскими. Что касается предыдущего вопроса, говорите, что все люди греховные, а как же святые апостолы? Во-первых, это не я говорю. То есть я от себя вообще ничего не говорю, за исключением тех заявлений, которые я говорю, что это мое мнение. То, что все люди греховные, написано в Священном Писании Библии. Вот есть Библия, опять же, вот есть Библия. Да, это, как я говорю, это единственный источник богословских знаний для христианина. Самый, вот, он прям верный. Да? Ну, мы так считаем, опять же, все христиане так считают. И вот там написано, что все согрешили, лишены славы Божией, например, да? Нет праведного, нет ни одного, написано там, и т.д., и т.п. То есть это не мое мнение. Это не мое мнение, что все люди греховны. Это мнение Бога. Это мнение Библии. И а как же святые апостолы? Опять же, смотря как вы понимаете понятие святости, потому что Библия понимает его по одному, а вот, например, опять же, некоторые деноминации церковные понимают его по-другому. Библия под понятием святой человек понимает одну исключительно первичную, да, одну единственную вещь, что данный человек святой. Это человек, которого Бог, скажем так, выделил из общей массы людей для того, чтобы он ему служил. Да? Вот первоначально, изначальное понятие святости. Ну и да, там есть прямое следствие этого, что данный человек, он стремится соответствовать неким Божьим взглядам на то, как должен вести себя человек. И в этом смысле эти следствия приближаются к понятию святости, принятому у католической церкви или у православной церкви, например. Да? То есть это некий особо праведный человек, да? Который отличается своей праведностью от другой массы людей. Но мы с вами, опять же, если опираясь на Библию, вот если мы Библию читаем, мы с вами читаем, что и многие патриархи, Моисей, например, убил человека, да? В свое время Авраам совершал не очень такие, ну, скажем так, он прямо постыдные поступки совершал. Апостол Павел, самый известный апостол, да, он совершал постыдные поступки. Апостол Петр, не менее известный апостол, да, который был первым ну, главой церкви, скажем так, да, мировой. Хотя в то время нельзя назвать, что он был главой мировой церкви. Он был, в какой-то степени его можно назвать первым папой римским, да, но опять же, церковь не была настолько объединена в то время, чтобы считать его там аналогом папы римским. Он совершал постыдные поступки, о чем в Библии прямо написано. Вот прямо написано, да, и даже апостол Павел его публично пристыдил за то, что он совершал не очень хорошие вещи. И т.д. и т.п. То есть, оказывается, даже апостолы согрешали. Если мы смотрим, если мы правильно читаем Библию, да, если мы правильно понимаем, то что он говорит о нас? И Павел согрешал, естественно, все люди греховные до тех пор, пока Господь Иисус Христос, как мы верим, снова на землю не придет и полностью всех не всех, а верующих не изменит, да, все люди будут в той или иной степени греховны. Все люди без исключения. И так будет всегда до второго пришествия Иисуса Христа, после которого часть людей полностью грешить перестанет, так называемая церковь вселенская, да, а часть людей, которые Господа не признали и против Него, так сказать, буянили, скажем так, да, она уже не будет возможности иметь, как-то изменить свою судьбу, скажем так, в вечности. Ой, комментарий большой, но я его прочитаю, пожалуй. У меня проблема, свекровь многие годы делала мне зло, за спиной подкладывала мне различные предметы, монеты, иголки, гвозди, что наводит на мысль о их оккультном происхождении. Даже если не верить в эту оккультную чушь, тем не менее это портило мне нервы и психику, наносило моральный урон. Поначалу не подозревала ее, как можно сразу обвинять человека. Ну, это правильная позиция, да. Списывала на свою нерасторопность или других людей. Но многолетние бытовые наблюдения, эксперименты показали, что все ниточки ведут именно к ней. Знаю, что она меня никогда не любила и не воспринимала как по-хорошему, а только внешне лицемерила под видом доброты. Если бы она призналась и искренне попросила прощения, я бы, может, и простил ее, но кто же признается? Вместо этого она себя оправдывает и все отрицает, но при этом считает, что за все заслуживает прощения. Муж, как я думаю, или верит в такие вещи, или знает, но покрывает ее. Возможно ли здесь прощать и примиряться, как учил Христос? И еще там следующий комментарий. Я не вижу, правда, от кого он. От той же самой женщины нет. Здравствуйте, что такое прощать и как это сделать? Где это написано, что делать, если невозможно простить, например, вред ребенку? Я с конца начну. Простить возможно все, но не сразу. Не всегда сразу. И я 5 миллионов раз рекомендовал для просмотра один из фильмов, который называется «Прощение амишей». Амиши – это такая тоже маленькая деноминация. Изначально, если не ошибаюсь, голландская, но сейчас они существуют только в США. Это очень консервативная деноминация людей. Можем даже ее в какой-то степени назвать сектой, потому что она очень маленькая. люди, которые не пользуются электричеством, не смотрят телевизор, не имеют сотовых телефонов и прочее, прочее, они живут такой очень сельской консервативной жизнью. И была очень известная история, это реальная история, когда один неадекват пришел в вот это, не помню, селение, село, там, городок, деревню, амиши, и расстрелял детей в школе в их местной, убив очень большое количество детей. И это, конечно, была жуткая трагедия для родителей, для всего поселения, для коммуны амиши, скажем так. И когда были похороны этого убийцы, а его убили там, я не помню, застрелился ли его убили, что-то забыл я уже. Ну, полицейские, естественно, не амиши убили, если убили. Или он застрелился, опять же, я говорю, я не помню. То амиши пришли утешать мать этого убийцы, таким образом продемонстрировав то, что они пережили, им сложно, да, но они простили в какой-то степени этого убийцу не сразу, и понятно, что эта боль будет всю жизнь с ними, они потеряли детей своих. Но придя на похороны этого убийцы и утешая мать этого убийцы, они показали, что они на пути прощения, скажем так, стоят. Поэтому простить можно все, даже вред ребенку, даже вред своим самым близким людям. Просто этот путь прощения будет не одномоментный. Там, если вам на ногу наступили, то вы можете простить или даже вообще... Знаете, у меня однажды в 96-м году, 7-м, по-моему, я ехал со своей первой работы, и мне девушка одна... Я ехал в метро. У меня были такие мокасины мягкие. Девушка одна симпатичная на шпильках забежала в закрывающуюся дверь уже метро, наступила мне на ногу и проткнула мне и мокасин, и ногу частично. Да, своей шпилькой, тончайшей стальной шпилькой. Но у меня даже обиды на нее не возникло. Она, правда, стояла, я спросил, вам как удобно стоять на моей ноге, а у меня там кровище льется, да, и все прочее. Но у меня даже обиды не возникло на нее. И при этом есть ситуации, когда вам какое-нибудь слово скажут, вот так вот, мимоходом, да, ляпнут что-нибудь, и вы годами в себе несете эту обиду. Поэтому, опять же, можно простить за секунду, а можно и часто, и в моей жизни тоже, к сожалению, такое есть, когда обиды годами не проходят. У меня есть обиды, которые не проходят годами. Вот прямо 20 лет на данный момент я в обиде на одного человека. И пока я его не вижу, мне все равно. Но если он появляется на моем горизонте, где-нибудь даже на дальних поступах к горизонту, да, то я вспоминаю эту обиду. И мне сложно. И я до сих пор не могу... Вот, ну, я уже это тоже в эфирах много раз говорю, потому что это касается даже не меня, а моей семьи, моего папы, моей мамы. В любом случае, христианство призывает нас к прощению, призывает нас к тому, чтобы мы шли этим путем, как бы сложно ни было, потому что непрощение других людей, оно в любом случае лишает свободы нас самих. Я тоже об этом говорил в эфирах. Мы закованы обидой, непрощением, и не можем полноценно, нормально жить, будучи в обиде на какого-то человека. Но прощение действительно должно быть вот такое, знаете, если мы говорим о прощении в христианском смысле, то это действительно прощение, когда мы полностью, как в Библии написано, что Бог настолько прощает наши грехи, что он как бы закидывает их за спину, да, там есть такая метафора, то есть он забывает их напрочь, они уже... Наши грехи уже не перед его глазами. Он к нам относится так, как будто бы этих грехов в принципе не было. А мы иногда прощаем как? Мы прощаем, ну, типа, вот, как в анекдоте, да? Ложечки-то нашлись, но впечатление неприятное осталось, если вы знаете такой анекдот. Ну, так мы иногда прощаем. То есть, да-да, все, ложечки нашлись, все хорошо, все нормально. Но впечатление неприятное осталось, поэтому в гости к нам больше не приходи. Вот это никакого отношения к христианскому прощению не имеет. Что касается свекрови и всего остального, примириться, но если, опять же, если вы действительно не верите в всю эту оккультную чушь, как вы написали, да, если вы считаете, что это именно чушь, я лично считаю, что это чушь, естественно, всякие иголочки и все прочее, которые подкидывают наши некоторые, ну, в данном случае, ваша свекровь, да? Если вы действительно в это не верите и понимаете, что на вас это все никак не будет влиять, то... А вы живете вместе, я так понимаю, да, со свекровью, что уже ужасно. У нас, знаете, у нас, когда проходит брачная подготовка, у нас в церквях протестантских часто принято... Это очень классная практика. Перед браком людей консультируют. Это предбрачная консультация называется. Так вот, один из самых первых советов – это чтобы люди, молодая пара, которая, допустим, там, парень и девушка, которые, да, вот, выходят замуж, там, 19-20 лет, чтобы они... пусть они будут жить в коммуналке, в какой-нибудь маленькой комнатушке, но отдельно от родителей. Это очень важный момент в семейных отношениях. Чтобы родители не встревали, не вылезали в жизнь новой семейной пары, а, соответственно, члены этой новой семейной пары не оглядывались на своих родителей, правильно они все делали, чтобы они жили самостоятельно. Поэтому, если вы живете все еще со свекровью, конечно, вам нужно оттуда сваливать. Простите меня за мой французский, да? Ну вот. А если вы не верите, я надеюсь, не верите в эту всю оккультную чушь, то, наверное, надо смириться, но смириться как бы как, ну, к немощному человеку. Да? Не в смысле там быть, я сейчас там, такой дворовый, уголовный термин применю, терпивый, да, в этой ситуации. Нет, ну просто, ну, чудит человек. Пусть он там, ну и ладно, ну чудит. Но меня же это никак не качество моей жизни не лишает. Если вас это настораживает и влияет на вашу психику, значит, как-то все-таки вы отделите две вещи, да? Опять же, если вы не верите в оккультную чушь, вот все, да, вы не верите. И вот есть человек, который чудит. Ну, он чудит, ну, что поделаешь? Ну, что поделаешь, да? Чудит. Есть у него особенности ментальные какие-то у этого человека. Он там занимается всей этой ерундой. Но, опять же, на качество вашей жизни это же не влияет. Вы же не верите в оккультную чушь. Соответственно, можно к этому относиться как, именно как к чудачеству. Вот есть люди, которые там, не знаю, знаете... не знаю, там, крышку унитаза никогда не закрывают. Или, например, всегда закрывают, а вам это не нравится, да? Но вы же можете с этим смириться, да? Но вот у него, вот не делает это человек так, как вам хочется. Но вы же можете с этим смириться? Можете. И можете к этому относиться так, чтобы на ваше качество, на качество вашей жизни никак не влияло. Можете. Наверное, вот так вот, не знаю. Вячеслав Пушин, здравствуйте, хорошего дня и общения, спасибо. Здравствуйте, я христианин, внимательно читаю, изучаю... Наша жизнь в руках Божьих, и мы не проживем ни одного дня больше и ни одного дня меньше, чем Он определил в своей святой воле. Вопрос, неужели Господь определяет и суицид тоже? А как же человек волен распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению? Человек не волен распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Это неправда. Лишать себя жизни – это грех. Вы не можете себя лишить себя жизни, когда нет для того каких-то существенных причин. То есть я отделяю самоубийство, суицид от... какого-то, например, подвига, как так это можно назвать, когда человек жертвует своей жизнью ради блага других. Да, это две разные вещи. И то, и другое технически является суицидом, потому что человек добровольно пошел на смерть, да, добровольно лишил себя жизни, но все-таки это не суицид, когда, допустим, человек жертвует своей жизнью ради блага других. Или совершает поступок, который может повлечь за собой его смерть, но жизнь, сохранение жизни другого человека. Это первое. Второе. Нет, человек не определил, Господь не определил и суицид тоже, в том смысле, что есть, я об этом тоже говорил в прямых эфирах, есть такое слово «компатибилизм», от английского «compatibility». Так вот, есть два утверждения есть, да, которые, казалось бы, с точки зрения обычной человеческой логики, взаимно исключают друг друга. С одной стороны, Господь является полным сувереном и все определил, да, все определил. С другой стороны, человек является ответственным за свою жизнь. И в Библии этому есть массу подтверждений. В частности, Бог не искушается злом, никого не искушает, да. Что однозначно говорит о том, что Бог не может никого побудить совершить суицид, совершить грех. Это невозможно, да. Ну вот. Но в то же время, опять же, в Библии написано, что Господь определил все наши дни, все наши поступки еще в тот момент, когда ткал нашу плоть в утробе матери. И опять же, эти две вещи, которые, казалось бы, противоречат друг другу. Но мы... Есть массу различных богословских и философских обоснований, попыток объяснить, как это работает. Но в действительности мы не знаем. И мы обычно говорим, ну, я обычно говорю, что это две параллельные прямые, которые пересекаются на небесах. Да? Мы не знаем, как это объяснить. Но нет, конечно, Бог никого не побуждает совершить суицид. Безусловно, никого. Бог не может побудить человека совершить суицид. Потому что это грех. Лишить себя жизни – это грех. Здравствуйте, почему люди все-таки походят под свои гороскопы? Овен, Лев и так далее. Нет, не походят. Не подходят. Я могу прочитать любой гороскоп и найти свои качества своей натуры, своего характера в любом гороскопе. В любом гороскопе. И да, я был в 9 классе, что ли, если не ошибаюсь, у меня была влюблена одна девушка классом младше, и у нее была соседка, которая занималась гороскопами. И вот эта девушка, влюбленная в меня, ну, или которой я очень сильно нравился, скажем так, она заказала для меня у этой астрологини, астрологички, как сейчас принято говорить, гороскоп под меня, и он был написан от руки, и прямо я читаю, ё-моё, думаю, ну, прямо про меня же написано, про меня же написано. Но в действительности, возможно, есть какие-то закономерности между моментом рождения человека и качествами его характера, и его судьбой. Но вот есть один момент, который прямо, скажем так, разрушает всю эту композицию астрологическую. То, что люди, которые занимаются астрологией, они же формируют свое мнение на основании, скажем так, учения, сформированного очень-очень давно. Очень давно. Чтобы вы знали, картина неба звездного давно уже поменялась. Это научно, с научной точки зрения поменялось, да? И, скажем так, звезды, уже, это уже не те же самые звезды, когда учение об астрологии формировалось. Поэтому даже в этом смысле есть какая-то ошибка. Но я не верю лично. Я не верю, что люди подчинены звездам, гороскопам, потому что получается тогда, что гороскоп сильнее Бога. Да, вот вы прочитали гороскоп, и типа, вот все, я должен так прожить. Моя судьба вот такая, да, и все, вот такая и все. Но нет, я не могу это поверить никак. Я верю Богу, я верю в Писание, и я верю, что Бог регулирует всю жизнь, а не звезды. И, опять же, я знаю людей, я учился с человеком, он, правда, учился на другой специальности, когда я учился, был студентом, он родился со мной в один день, в один год. Его звали так же, как меня, представляете? Вот так же, ну, в смысле, имя было, тоже Влад у него. И, по-моему, тоже он утром родился, и мы были с ним абсолютно, тотально непохожими друг на друга людьми. Просто абсолютно, тотально непохожими друг на друга людьми. Уже даже вот это мне говорит о том, что астрология – это полная ерунда, на которую не следует обращать внимание. Друзья, к сожалению, я вижу, еще один вопрос пришел, но он длинный тоже, комментарий. Я не смогу уже его и прочитать, на него ответить. Спасибо, что были сегодня со мной. Но помните о том, что у нас будет еще завтра. Завтра в 16 часов московского времени мы снова выйдем в эфир. И снова будем с вами общаться. И снова будем комментарии писать, колки в том числе. А я буду пытаться отбиваться от вас, отвечать на ваши вопрос. Это был Владислав Юртов, пастор Реформатской Церкви Христа, город Санкт-Петербург. Это передача «Верю, не верю». Всем пока, всем спасибо.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.